Четвертое. Среди многих замечательных характеристик, данных Екатерине Ключевским, есть и такие. В ее уме было более гибкости и восприимчивости, чем глубины и вдумчивости, более выправки, чем творчества, как во всей ее натуре, было более нервной живости, чем духовной силы. Она больше любила и умела руководить людьми, чем делами. Что бы она ни задумывала, она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства, потому первые ценили ее выше, чем ценят последние. Отсюда ее любовь к рекламе, к шуму, слабость к лести, часто туманивший ее ясный ум и холодное сердце. В ней было больше словолюбия, чем любви к людям, а в ее деятельности больше блеска, эффекта, чем величия творчества. Ее самое будут помнить дольше, чем ее деяния. Подмечено весьма верно, но с какой-то внутренней жесткостью и говоря современным языком по чисто мужскому рейтингу. Что ж, заняв трон одного из ведущих государств мира, Екатерина тем самым сама уравняла себя с правителями других стран и состязалась с ними, разыгрывая политические шахматные партии. Однако, если не считать Фридриха II, вряд ли кто-нибудь из европейских государей мог сравниться с ней, женщиной на престоле, по дальновидности и проницательности. Она всегда исходила из трезвой практической пользы. Это можно было проиллюстрировать хотя бы отношением царицы к Французской революции. Нет сомнения, что Екатерина ненавидела искренне Французскую революцию со всеми ее последствиями, поэтому из последних лет ее царствования можно привести не один пример несомненного влияния французских событий на некоторые мероприятия того времени. Но, тем не менее, императрица не впала в крайности и никогда не теряла из виду интересов России. В сущности, Екатерина менее интересовалась французской революцией, чем турецкими, шведскими и польскими делами. Для нее выгода России, но не Европы, всегда и везде стояли на первом плане. Этим направлением политическая система ее царствования резко отличается от водворившейся позднее политики, в которой романтика заступила место екатерининского государственного эгоизма. Вместе с тем императрица нисколько не опасалась, подобно многим ее современникам, что революционная болезнь, охватившая Западную Европу, заразит Россию. Пользуясь как нельзя лучше обстоятельствами, сопровождавшими переворот, совершившийся во Франции, Екатерина старалась занять Австрию и Пруссию и втравить их в войну с республикой, чтобы этим путем предписать обеим державам свою волю. В результате екатерининской политики оказалось, что к 1796 году пределы в империи были отодвинуты до Немана, Днестра и Черного моря. Те же чисто практические потребности, что и во внешней политике, двигали ее пером. Писала ли она очередную эпистолу Вольтеру, трудилась ли над наказом, для чего по собственному признанию обобрала Монтескьё и его духов законов, который оказал немалое влияние на состояние умов в России, и был запрещен в королевской Франции, или создавала чисто художественные произведения. Понимая бесчеловечную сущность крепостничества, Екатерина была убеждена, что Россия еще не готова к принятию иного общественного устройства. В этом, впрочем, она убедилась на практике, когда ее приближенные, редактировавшие наказ для депутатов, который, начиная с 1767 года, должны были выработать проект нового уложения, вымарывали целые страницы, направленные к смягчению крепостного права. На примере дворянской Москвы царица ясно высказала в записках свое отношение к существующим в стране порядкам и одновременно полное бессилие что-либо переменить. Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле. Оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями. Чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев. Разве мы не видели, как даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и, в сущности, самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, как даже этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, которое бы должен был изобличать весь склад его души? Я думаю, не было и 20 человек, которые бы по этому предмету мыслили гуманно и как люди. Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Можно сказать, что инстинкт самосохранения уже удерживал Екатерину от попыток пойти дальше робких шагов по смягчению крайности крепостничества и наказания самых жестоких владык, вроде известной Салтычихи. Царица ясно осознавала, какая дистанция лежит между отвлеченными рассуждениями о свободе и русской реальностью. Ее стремление перенести на чужую почву западные либеральные идеи закономерно окончилось неудачей, хотя сам наказ стал явлением и повлиял на тогдашнюю просветительную литературу. В этом отношении слова Ключевского о том, что Екатерину будут помнить дольше, чем ее деяния, приобретают новый смысл. Она была истинной заложницей дворянства, интересы которого должна была выражать, одновременно распространяя в обществе идеи века. Ее царствование стало целой эпохой, а сама она – самой заметной фигурой после Петра Великого. И, думаю, не случайно два гения нашей литературы, Пушкин и Гоголь, в своих творениях «Капитанская дочка» и «Ночь перед Рождеством» оставили на редкость схожие портреты Екатерины, которые можно было бы упрекнуть в идеализации при другом авторстве. Ведь и для Даши Мироновой, и для кузнеца Вакулы встреча с царицей означает как бы явление доброй феи, которая волшебным мановением разрубает тугой жизненный узел. В то же время резкие и язвительные отзывы Пушкина о Екатерине, например, в его заметке по русской истории XVIII века, принадлежат молодости. Она была в белом утреннем платье, в ночном чипце и в душегрейке. Ей казалось лет 40. Лицо ее, полное румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Такова Екатерина, неузнанная героиней в «Капитанской дочке», вышедшей из-под пушкинского пера в 1836 году. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.